Значит, ну, очереди, да, вам же знакомы. Элементов логически порядочно. Поэтому мы очередь можем реализовать на основе массива, кольцевого массива при некоторых усилиях, или на основе списка. Как реализована очередь внутри, нам, в принципе, не важно, у нее есть понятный интерфейс. Толкнуть или добавить элемент и взять первый элемент. Возможно, там проверить пустоту, проверить, кто первый, не извлекая его, ну, какие-то другие плюшечки. Ну, тут что-то написано из empty. Да. Очередь можно сделать на основе списка. А, это он просто связан с списком писал. Если очередь реализована на основе массива, то она имеет заранее фиксированную длину. Массивы не растут. Ну, нет, это трудоемкая процедура. Если очередь на основе списка, то она может быть сколь угодно большой. Предположим, что у нас очередь на основе списка, что в начале списка, в корневом элементе. В корневом элементе хранится голова очереди, тот, кто будет извлечен из очереди первый. Добавляем элементы в конец списка. Тут возникает проблема, как добавить элемент в конец списка. Чтобы сделать это эффективно, если у нас есть только указатель на начало списка, то мы должны найти конец списка. Это O от N. Но чтобы сделать это эффективно, мы можем всегда поддерживать указатель на последний элемент в очереди. То есть у нас есть адрес последнего элемента, вот этого вот, у которого поле next или pointer равно нулю. Когда мы добавляем новый элемент, мы его подрисовываем вместо этого красного нула, и, соответственно, наш адрес сдвигается на последний элемент. То есть мы всегда знаем указатель на последний элемент и поддерживаем его в этом состоянии. То есть внутри очереди мы знаем адрес начала и адрес конца. Если у нас в очереди вызывается метод извлечь первый элемент, то мы из главы очереди извлекаем поле дата и голову очереди сдвигаем направо. То есть у нас извлечение элемента делается за O от единицы. Нам нужно просто изменить пару указателей. Теперь голова будет указывать не на вот этот вот элемент, а на следующий. Да, мы меняем указатель головы вот сюда. Вот. Освобождаем память и возвращаем значение. Это O от единицы в том смысле, что количество операций не зависит от длины очереди. Если мы хотим добавить элемент в конец, то это тоже делается за O от единицы, если мы знаем указатель на последний элемент списка. И при этом очередь резиновая. Мы не ограничены по количеству элементов. Стеки. Что-то не здесь. Красивая картинка. Видел деревья. Значит, очередь — это У нее есть начало и конец, а у стека есть это очередь с одним концом. Что мы элементы в стек заталкиваем, иногда это называется магазинной памятью. Магазинная память по аналогии с магазинами в автоматическом оружии. Когда патрон вставляют в магазин автомата, то тот патрон, который вставили первым, он выстрелит последним. То есть мы добавляем элементы с одного конца, а все остальные элементы проталкиваются вниз. Извлекаем элементы с того же самого конца, с которого добавляли. Тот, кто последним пришел, первым извлекается. Очередь обычная, это еще называется FIFO. Первым пришел, первым ушел. На стек называется FILO. Первым пришел, последним ушел. Опять же, это может быть реализовано на разных структурах данных. Да? То есть у нас есть только две операции, ну там, кроме проверки пустоты, у нас есть, вот тут написано, да, FILO, LIFO, LIFO они называют. У нас есть операция добавить элемент и извлечь элемент. И вот там возможно проверить, есть ли элементы и всякие вспомогательные вещи. Но по сути только толкнуть и извлечь. Мы это можем сделать тоже на основе массива. С массивом это вообще легко, потому что у нас есть, скажем, начало стека, это нулевой индекс массива. Когда мы толкаем элементы, у нас массив растет, но его бы лучше было бы здесь нарисовать тогда с другой стороны. Но это нулевой элемент массива, первый, второй и так далее. То есть у нас есть адрес начала стека и адрес последнего добавленного элемента, или индекс последнего добавленного элемента. Мы добавляем элементы в массив в конец, извлекаем элементы из конца. Обе операции выполняются за от единицы. Но опять же минус в том, что у нас в массиве длина ограничена. То есть если нас это по условию задачи устраивает, что стек ограничен чем-то, то мы можем эффективно сделать стек на основе массива. Если никакие ограничения не должны накладываться на длину стека, то мы можем эффективно реализовать стек на основе списка. То есть у нас есть последний элемент списка, это у них называется дно, это вот это вот, по всей видимости. За этим элементом никого нет. Когда мы добавляем новый элемент в стек, мы просто добавляем элемент в корень списка, в голову списка. Это тоже делается легко. Мы выделяем новую память и ставим у нее поле next на старую голову, на старый первый элемент. Если мы хотим извлекать элементы из стека, то у нас есть указатель на первый элемент списка, мы просто берем значение, его уничтожаем. А указатель на вершину стека, на первый элемент списка, сдвигаем направо. То есть на основе списка можно эффективно реализовать стек. И он не ограничен по длине. Да, как бы проблема выбора, что брать в качестве основы, массив или список, видимо, только... Ну, есть два параметра. Это ограниченность длины и производительность. Списки не ограничены в длине. Асимптотически они работают, как и массивы за от единицы, но у них есть технический недостаток, что выделение памяти – это дорогая операция. Если мы в массиве, стек на основе массива, мы память выделили сразу, и добавление нового элемента происходит действительно мгновенно. Мы просто записываем значение по указанному адресу. Это от единицы, но это как бы вот действительно от единицы. Есть у нас список, то там есть некоторая константа, и она гораздо выше, чем при работе с массивами. Вызов молока – это дорого. То есть это одна операция с нашей точки зрения, но внутри функции malloc какая-то сложная процедура. Нужно найти подходящую ячейку памяти. Malloc и free – это дорогие операции. Тут было немного кода. Очереди стек, а я еще хотел дек. Дек – это вот это. Нет. Дек – это очередь с двумя концами. То есть у нас может быть добавление и извлечение элементов с левого конца и с правого конца. Собственно, все. Можно посмотреть на... Ну да, про кольцевые списки я, конечно, не сказал, но кольцевой список – это тот, у которого нет последнего элемента. То есть у него логически последний элемент ссылается на базовый, на корневой. Значит, что нам нужно? Однонаправленные списки рассказал, двунаправленные списки рассказал. Кольцевой однонаправленный список только что сказал, да, у нас последний элемент ссылается на первый. Кольцевой двунаправленный список тоже очевидно. Динамический массив как список блоков. Ну, сейчас скажу, но это тоже должно быть очевидно. Стек сказал, очередь сказал, все. Дек тоже сказал. Остался только динамический массив как список блоков. Ну, во-первых, список, какая идея? Во-первых, что такое динамический массив? Тот, у которого длина может расти. Если это просто массив, и он большой, и он хочет стать еще больше, то мы должны выделить сразу много памяти и все скопировать. То есть чем больше становится такой массив, тем сложнее, тем дольше происходит процедура его роста. Потому что мы копируем все больше и больше данных из одной области в другую. Динамический массив вот в этой части. Динамический массив – это тот, который умеет расти. Его можно реализовать, то есть, опять же, во-первых, у него есть интерфейс. В классе есть метод увеличить длину массива. И мы указываем новый размер. С точки зрения человека, который работает с этим классом, массив вырос, и мы можем пользоваться новыми индексами. Как реализовано внутри, неважно. Нам, как пользователям. Мы просто попросили массив увеличить длину. Это может быть реализовано обычным реалоком, может быть реализовано каким-то другим способом. Идея реализации динамического массива как списка блоков простая. У нас есть какой-то параметр, размер блока. Параметр выбирается при создании этого динамического массива. То есть конструктор класса динамический массив получает на вход параметр размер блока. Либо этот размер блока вообще зашит внутрь, и его никто поменять не может. Да, мы его заранее выбрали. Например, там блок размером 16 элементов. Или 1024, или еще что-то. Или 17. То есть у нас есть какой-то количество элементов, которые мы храним в одном блоке. При увеличении размера массива мы выделяем новый блок или новые несколько блоков, если нас попросили увеличить массив сразу намного. И все эти блоки связываются в линейный список. То есть у нас есть сюда, сюда. Были мои большие картинки. Вот в этом вот поле, в данных, у нас хранится блок, например, там 16 элементов массива. И у нас есть указатель на следующий блок. Если мы хотим найти элемент по индексу, то да, нам нужно пройти по всему списку и найти тот элемент списка, в котором содержится нужный нам блок. Ну, то есть мы пытаемся получить доступ к элементу с индексом k. И мы знаем размер блока, блок size. Значит, искомый элемент, k-й элемент массива, хранится в элементе списка k, деленный на блок size. Ну, там, плюс 1, минус 1, вот это все вот нужно там посчитать аккуратно, да? Но k, деленный на блок size, говорит нам, куда мы попадаем. Нам нужно найти элемент списка с таким порядковым номером. И это последовательный поиск. Мы проходим по списку слева направо ищем, и считаем, сколько элементов мы прошагали. После этого вычитаем уже, как в этом блоке, обычный индекс в массиве. И получили наш элемент. Поэтому, если размер блока будет очень маленький, то, например, единица, то мы, конечно, сделаем динамический массив, но это будет что-то такое медленно работающее. То есть, ну, по сути, это будет список. Ну что ж, настолько медленно будет работать, что это уже и не массив. Если мы сделаем слишком большой блок, то мы можем потерять в оперативной памяти. Нужно выбирать какой-то баланс с размером блока. Если размер блока является параметром конструктора динамического массива, то вы эту проблему сваливаете на человека, который будет пользоваться вашим классом. То есть вы дали возможность выбрать произвольный блок. Размер блока слишком сильно зависит от решаемой задачи, и вы на себя такую ответственность брать не хотите. Поэтому, говорите, у вас есть параметр, который можно вам передать. Ну, а дальше вы с этим динамическим массивом работаете, в общем, внутри, как со списком, а снаружи паблик интерфейс, как с массивом. Это была картинка, которая, ее не видно, к тому же. Ну и ладно. Куда я хотел сюда? Ну, не знаю, я, наверное, сказал, что хотел. Вопросы есть?
Вроде все понятно.
Так, что там еще нужно? Ну, да, темплейты. Про темплейты знаете?
Немножко слышали.
Немножко слышали. Сейчас. Не форматировать. Если вы перед классом пишете вот такую штуку, template, ну, либо класс T, либо type name T, это почти синонимы, то класс список будет параметризован. T это имя типа, type name. И вы можете его использовать везде, где в синтаксисе языка предусматривает имя типа. То, что вам будет нужно, это вместо какого-то конкретного типа для описания поля дата, то, собственно, то, что хранится в вашей структуре, использовать вот это самое шаблонное имя. То есть в данном случае мы напишем не один класс, а семейство классов, которые потом нужно конкретизировать. Это некоторый шаблон. Template — это шаблон. Это шаблон для построения конкретных классов. То есть мы говорим, что у нас есть класс список, который параметризован типом T. В любом другом месте, например, в функции main, в любом месте, где нам это нужно, там, это может быть поле класса, мы не можем создать мы не можем создать просто так переменную. Потому что у нас теперь класс лист обязательно должен содержать значение нашего параметра. Но мы можем создать вот, лист атентов. Это список целых чисел. Мы можем поставить сюда какой-то другой параметр. Например, лист от лист атентов. Можно пробел поставить. В первом случае мы задаем простой тип в качестве значения, а во втором случае у нас уже есть составной. То есть в качестве параметра можно поставить что угодно. Как это можно себе представить, как это работает? Ну, во-первых, все вот это вот должно быть в заголовочном файле. Все параметризованные классы должны быть реализованы в заголовочных файлах. Можно считать, что это, ну или в том же модуле трансляции, ну в том же самом C++ файле, в который мы компилируем. Нельзя объявить шаблонный класс в одном файле CPP, а использовать его в другом. Что происходит, когда компилятор вот это компилирует? Можно считать, что он, встречая вот такое вот объявление, он придумывает какое-то новое имя для класса, да, например, там лист и какие-то цифры уникальные. Берет вот все вот это вот, все объявление шаблонного класса, и механически вместо T подставляет то, что здесь было написано. А потом получившийся код уже не шаблонный компилируется. Но в данном случае подстановка будет сделана два раза. Вот в первой строчке мы просто вместо t подставим слово int, получим понятный код. И его откомпилируем. А второй раз мы подставим вместо t что-то, что тоже подставляется. Ну, раскрываем все эти угловые скобки. То есть все шаблонные классы должны быть, и все методы шаблонных классов должны быть реализованы в заголовочном файле. И, возможно, то, что мы подставляем в качестве значения шаблонного параметра, должно удовлетворять какому-то интерфейсу. Например, если мы, не знаю, где, ну, вот здесь уж напишем, там, если, да, извиняюсь, вот в этом месте тоже должно быть уже не int, если мы напишем что-нибудь такое, если value равняется чему-нибудь другому, типа там current, стрелочка там, вот так вот, да? Мы такое, я не знаю, что это сейчас значит, да, но такое мы можем сделать. В этом случае в качестве значения для шаблонного параметра t может выступать любой класс, у которого переопределен оператор сравнения. Да, то есть в момент вот, компиляции всего вот этого, когда компилятор видит объявление шаблонного класса, он не знает, что такое t. Вот этот вот файл может быть корректно как бы откомпилирован, да, но, ну, обработан. Но в тот момент, когда мы хотим вместо t подставить какой-то конкретный тип, вот тут вот может возникнуть ошибка, что у этого типа, который стоит лист от какого-то класса x. Если в классе x не объявлен оператор сравнения, то в 35-й строчке мы получим сообщение об ошибке, что мы не... Или в какой-то другой, когда мы там вызываем функцию добавить. Ну, то есть в этот момент компилятор может сказать, что я так делать не умею. Ну, или что вы так не имеете права делать, потому что у класса X нету нужных методов. Ошибка может быть отложена на будущее. Как правило, у класса T, у того, что поставляется вместо класса T, должен быть конструктор по умолчанию, например, с круглыми скобками без параметров. В идеале, если вы правильно написали параметризованный список, то вот проверять его вот на таких вот структурах, которые кажутся страшными, на самом деле легко. То есть, если вы правильно сделали все с темплейтами, тогда у вас это... Вот этот вот код будет работать прямо сразу. Ну и у шаблонных классов есть, конечно, преимущество, чтобы один раз написали какой-то класс, он работает для всех мыслимых структур данных, какие бы вы ни захотели использовать. Ну, шаблоны — это страшно. Если у вас вот много таких вот ложных штук, как вот здесь вот, то обычно люди делают типы. Что-нибудь такое вот. То есть вот такая строчка выглядит чуть лучше, чем предыдущая. Потому что она стоит простой, в кавычках, простой тип, а не много угловых скобок. Потому что разобраться, если у вас какие-то ошибки компиляции, а там многоэтажные угловые скобки, то просто понять ничего нельзя. У вас пол экрана страшного текста, который говорит, что что-то пошло не так. Ну и просто кода будет меньше, если вы будете реализация шаблонных классов, которые у вас в программе используются, если вы будете для них делать таймер вот такого типа, кода станет меньше, просто печатать будет меньше. Ну и потом всегда есть возможность поменять, ну, лист, int лист, это не очень здорово, а если, скажем, мы что там в целых числах можем хранить? Список целых чисел, это может быть хорошо. Какие-нибудь отметки. Да, пока мы считаем, что у нас есть только двойки, тройки, четверки, пятерки, а потом, хоп, у нас появились действительные числа, да, дробные оценки. Когда мы здесь меняем int на double, и как бы наша программа осталась почти неизменной. У нас есть понятие оценки студентов, и что это был какой-то список. А какой элемент списка, нам, в принципе, может быть, не важно. Ну, то есть, если мы для своей задачи придумываем имена типов, которые отражают суть объектов, с которыми мы работаем, это делает программу более понятной. И это раз. А во-вторых, упрощает ее написание в плане количества символов. Меньше печатаем. И, возможно, еще итераторы, да? Сейчас попробую что-нибудь найти в интернете. Сейчас, извините. Что-то ничего не попадается. Ладно. Значит, вот у нас есть какой-то класс список. И здесь было поле current. Типа позиция текущего элемента в списке. Проблема в том, что это позиция, то есть есть объект список. Это контейнер. В нем есть много лист айтемов, много элементов списка. Они как-то там в памяти друг с другом сцеплены, да, но список это контейнер. Если мы хотим, например, перебрать все пары элементов, которые в списке находятся, то мы не можем взять этот цикл написать, который устанавливает call current. Мы не можем написать вложенный цикл. Если у нас есть, если задача просто перебрать все элементы, то можем вызвать какой-то метод установить current на начало списка и пробежаться по всем элементам списка. Если мы предполагаем, что у нас в нашем списке есть метод там, void go first, установить current на первый элемент, void go next, перейти к следующему элементу списка и, скажем, t get current, получить значение текущего элемента, на котором мы стоим. Да, предположим, что у нас есть вот такой вот интерфейс. Ну, еще там проверить. Стоим ли мы на последнем элементе? Есть ли куда идти правее? Немножко корявый интерфейс, но с помощью такого можно сделать цикл, который пробегает по всем элементам списка. В начале цикла мы делаем go first. Цикл делается до тех пор, пока мы не пришли в последний элемент, и внутри цикла делаем go next. И обрабатываем текущее значение getCurrent. Да, то есть мы можем пробежать с помощью такого интерфейса, можем пробежать по всем элементам списка. Но если нам нужно сделать вложенный цикл, который пробегает по этому списку, это беда. Потому что во вложенном цикле мы тоже сделаем go first, и при этом наш переменный current как бы сбросится и в том цикле, и в другом. Ну, мы сразу обнулим и внешний цикл тоже. То есть вот при такой реализации можно сделать один проход по списку, но нельзя сделать вложенные проходы. Правильное решение, которое я сейчас расскажу за 2 минуты, да, как казалось бы. Поэтому я мучиться не хочу. Идем вот сюда, вот в класс итератор. У него есть приватная часть, это типа list item, на котором мы стоим. Звездочка память. У него есть что-то типа иди вперед, получи значение и являешься ли ты последним. Это public часть. У этого есть итератор ну, обычно называется бегином. То есть контейнер. Ладно, давайте перезвоним, и я за минуту я не успею сказать.